Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, статья «Что такое страдание в духовной работе», страница 902. Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопрос в течение урока. Труды Рабаша, второй том, статья «Что такое страдание в духовной работе», второй столбец, 902 страница.
Я хочу напомнить, что мы изучаем Тору. Тора называется, что свет в ней возвращает к источнику, окружающий свет. И он приходит к человеку только согласно человеку, требованию человека исправиться. В чем исправиться? Как условие до получения Торы? Поручительство, когда мы хотим прийти к объединению. И поэтому мы должны проверить, насколько мы находимся в объединении, и просить, чтобы мы могли достичь его в той мощи, чтобы оно было опорой, было кли, для того, чтобы доставить ему наслаждение. И каждый проверяет, насколько он соединен с другими, и просит, чтобы это объединение на самом деле произошло настолько, что свет, возвращающий к источнику, мы получили в таком виде, чтобы это было наполнением. Пожалуйста.
Необходимо помнить, что понятие человека, работающего ради отдачи, это то, что он хочет прийти к слиянию с Творцом. Там у человека начинаются подъемы и падения. То есть, в то время, когда человек сосредотачивает все, что он хочет в работе, чтобы получить за это плату, то есть, когда он верит в награду и наказание, то желание получить, которое есть у него со стороны природы, сопротивляется получению больших наслаждений. Однако во время того, как человек хочет идти, не получая никакой платы, и поскольку это против природы, тогда начинается истинная борьба со злым началом, поскольку человек хочет увести злое начало из мира, поскольку только тут его существование. И то, что желание получить называется злым началом, это поскольку оно изображает нам путь, по которому хочет идти Израиль, злым путем, плохим путем. То есть то, что человек хочет отменить власть и отменить себя, отменить его власть, власть слова начала, и отменить себя перед Творцом, это означает, что человек отказывается от знания. Но что значит добро? Это когда человек требует от Творца, чтобы власть человека расширялась и заполняла все его желания. И не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, когда ты работаешь, прилагая большие усилия в Торе и заповедях, и какова за это будет награда, как сказали, и как сказали наши мудрецы, свет не возвращает к источнику. То есть, поскольку зло не хочет отменять себя перед Творцом, но зло в человеке желает существования человека, и тогда советует человеку, что, чтобы он прикладывал, что если он прикладывает усилия в Торе и заповедях, он с помощью этого удостоится награды. То есть без Торы и заповедей не смогут получить такую большую награду. И только посредством Торы и заповедей можно прийти к такой великой награде. То есть, чтобы человек отменил себя перед Творцом, и совершенно не было власти самого человека, а все взял Творец. И о такой награде кричит злое начало, ведь ты теряешь все свое знание. То есть, ты проделываешь такие действия, с помощью которых ты отменяешь свое собственное существование. И поэтому необходимо работать и прилагать такие усилия. Выходит, что злое начало изображает ему в различных плохих образах его работу.
Здесь у нас есть проблема с духовным, потому что духовное кли противоположно материальному, и мы этого не понимаем, потому что мы не можем это в нашей природе вообще понять. Но в материальном кли мы понимаем то, что мы получаем внутрь кли, а духовное кли как бы противоположно материальному, когда мы получаем вне кли. Но то, что мы получаем вне кли, это наше, это постижение бесконечное, неограниченное. И поэтому человеку, который находится пока что в материальном кли, кажется, что он теряет всякую возможность существовать, поддерживать себя, жить, процветать. И нужно освободиться от всего. Это очень большая психологическая проблема у того, кто собирается поменять ради получения на ради отдачи. Но на самом деле духовное кли, именно потому что оно ради отдачи, оно не ограничено и все относится к человеку.
И это называется страданиями. То есть человек хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым совпадением по свойствам. И когда приходят к нему эти вопросы, он получает падение. То есть он не может преодолеть эти претензии. И это выражается немедленно, как в разуме, так и в сердце. И человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать, что в состоянии, в котором он находимся, он находится, он страдает от того, что он отдален от Творца. И после того, как он удостаивается снова духовного подъема, он начинает думать, что с сегодняшнего дня и далее я уже буду силен и застрахован от всех разговоров царей народов мира, которые говорят против Творца, что означает, что не обязательно, чтобы они говорили, что они против работы в Торе и заповедями, но они против платы, против награды, когда человек теряет свою собственную сущность. И когда все усилие должно быть, чтобы оно было все ради Творца и ничего ради собственной пользы. И это вызывает в человеке большие страдания. И они как иглы, воткнутые в тело человека, когда он хочет убежать от того состояния, в котором он находится. И тогда он говорит, что я наверняка не пригоден к этой работе, иначе я не получал бы падение. Выходит, что страдания, когда он прислушивается к ним, что не стоит работать ради этого намерения. Тут есть два понятия. Первое — утверждение царей, которые порабощают Израиль своими разговорами. То есть человек падает под власть этих царей, которые порабощают человека, чтобы он мог работать только ради собственной пользы. Поскольку страдания посредством этих дурных образов, которые рисуют злое начало. И все цари народов мира в общем, в своей общности называются злым началом. И у каждого царя есть свое собственное мнение, и они говорят человеку: «Иди по моему пути, и я дам тебе наслаждение в работе». То есть все эти цари говорят одно, что хорошо тебе, чтобы ты работал ради собственной пользы, а не ради пользы Творца. Выходит, что страдания, то, что человек видит, что они в состоянии работать ради пользы Творца, эти страдания приводят к тому, что он хочет убежать с поля боя. И эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя, поскольку по такому пути должны идти люди избранные, возвышенные над народом, а обычный народ не может подойти к этой работе, то есть работать над намерением ради отдачи. И хуже этого, то, что злое начало приходит к нему в облачении святого ангела и говорит ему: «Вот, ты видишь, что истина, что справедливость со мной? Посмотри назад, как ты занимался Торой заповедями с огромной энергией и с каким огнем ты молился. И почему, и если так было в прошлом, то это наверняка потому, что я тебе говорю, то, что ты работал ради собственной пользы, то есть для того, чтобы получить награду. Поэтому у тебя была сила работать. А если так, то какова польза того, что ты каждый раз преодолеваешь, и ты видишь, что ты возвращаешься к падениям, и это называется, что падение у тебя больше, падение у тебя больше подъемов. И еще говорит ему злое начало, что в то время, когда оно облачается в одеяние святого ангела, оно говорит, что тогда ты продвигался в работе и ежедневно ты обретал. У тебя были приобретения в святости в Торе и заповедях. И этим ты пренебрег. И ты видишь, что в этой работе ради Творца ты идешь только назад, то есть у тебя есть падение. То есть зло в тебе становится еще сильнее сейчас. В то время как тогда, когда ты выполнял Тору и заповеди в виде простого действия, ты тогда приобретал больше. И ты сам видишь, каким образом ты продвигался. А сейчас какая энергия, какое горение есть у тебя в работе? И если так, говорит она ему, то тогда иди по моему пути. Выходит,
то есть человек, чем больше он продвигается, первый этап его в пути, когда он видит, что есть у него все меньше и меньше сил, вначале есть полно сил, он приходит со всего мира и хочет завоевать науку Каббала и все, что там есть, но затем он видит, что у него сил все меньше и меньше. И здесь есть своего рода переломный момент, когда многие люди оставляют. Об этой точке сказано, что праведники пойдут по ней, по путям Торы, а грешники споткнутся на них. Здесь нужно остерегаться, потому что есть разные периоды, и они меняются. Но все это для того, чтобы он поменял свое топливо. Что если раньше у него было эгоистическое топливо, насколько я могу выиграть в получающий келим, постепенно он начинает понимать, что выигрыш он в отдающих келим, и выигрыш как раз в том, в этих отдающих келим, насколько он отменяет себя и связан с Творцом, то есть мера кли иная в отношении того, что было раньше. Да.
Выходит, что из этих разговоров, которые ведет злое начало, то есть это общность всех царей народов мира, которые порабощают Израиль, и они курят тела этих работников, которые хотят работать ради отдачи. И действительно возникает вопрос, почему приходят к этим людям, которые хотят идти по пути истины и прийти к слиянию с Творцом и отмениться перед Ним, почему к ним приходят такие страдания? То есть падение настолько, что они не могут выдержать страдания и хотят убежать с поля боя. И это люди, которые работают над... И те люди, которые работают с намерением получить награду, у них нет страданий, чтобы они чувствовали, что они далеки от работы над Творца. А наоборот, они чувствуют, что они продвигаются ежедневно. И, разумеется, в то время, когда они видят продвижение, то у них есть сила работать. И они совершенно не чувствуют, что у них есть падение. Только иногда они продвигаются больше, а иногда продвигаются меньше. Но они не идут назад. Ответ. В то время, когда человек... Что, когда человек не чувствует какие-то изъяны в своей духовной работе, то тогда ему нечего исправлять. И люди, которые способны работать только в виде простого действия, то к такому выполнению заповедей нечего ни прибавить, ни убавить. Как сказано, не прибавляй, не убавляй. И поскольку по-прежнему нет у них никакой потребности в намерении, где понятие намерения — это прийти к совпадению по свойствам, называемому намерением ради отдачи. И, разумеется, они не хотят слиться с Ним, с Творцом. И нет у них никакого понимания работы не ради получения награды. И Творец не дает им страдания, то есть отдаления от Творца, чтобы они просили, что Творец их приближает. И это, как пишет Рамбам, что для женщин и малых детей, и для простого народа, их обучают работать с намерением ради получения награды, потому что иначе они не понимают. Пока не умножится их знание, и они не получат дополнительную мудрость, и тогда раскрывают им эту тайну, что необходимо работать в лишма, то есть ради отдачи.
До сих пор есть вопросы, да?
Что удерживает человека в этом кризисе, который он чувствует?
Только окружение, потому что окружение — это учеба, и учитель, и товарищи, и все действия, которые он совершает, расписание дня, все вместе, да?
Но все-таки, как ему заменить свою энергию? Если раньше он работал над...
Это свыше, как он заменит. Человек ничего не делает. Только отменяет себя по отношению к общей программе. И все. Всего лишь только продолжает, но продолжает, насколько это возможно. Отсюда и далее. Да.
Но вы говорите, что надо просто продолжать. Но если нет, он не может продолжать без энергии.
Без энергии — хорошо. Он не может на прежней энергии продолжать. Не может, потому что это совершенно его не удовлетворит теперь. Если меняется кли, что ты можешь сделать? Я ездил на моторе, который пользовался бензином, а сейчас перешел на газовое топливо или урановое. Я должен поменять хотя бы какую-то часть в этом двигателе, которая будет называться намерением. Нет выбора. Но эта перемена происходит с помощью окружающего света. От человека ничего не требуется, ни намерения даже, а только силу терпения. Но сила терпения включает в себя действия, которые он способен делать. И в основном это объединение. Да?
Все еще кажется, что есть тут такой психологический переворот, который как бы невозможный.
Верно, верно. Это для того, чтобы человек понял. Это на самом деле так, что он отменяет себя, отменяет свою предыдущую сущность. Он уже не тот человек, что был раньше. Его мысли, все замыслы, расчеты, все переворачивается, этого извне не видно, потому что действия те же действия, только намерения иные. Понимаешь? А на действии как ты можешь увидеть праведник или злодей человек? По действиям, да, но по сути дела, если он обычный человек, откуда ты можешь узнать? Поэтому называется скрытой наукой, когда намерение, оно скрыто. Не видно, сидят здесь вокруг тебя, может быть, великие каббалисты, постигающие, а ты этого и не знаешь. Не знаешь, согласно чему ты увидишь их, да?
Но как они прошли эту критическую точку? Только терпением и прилежанием?
Да, кроме как уйти. Не то, что все, они проделали усилия, и она сверхчеловеческих усилий, это называется, что дают высшему свету изменить себя. И не более того. Да?
Есть еще точка усилия, насколько я понимаю. Необходимо все связывать с ним, с Творцом.
Это постепенно происходит. Ты не можешь обязать себя делать вещи, на которые ты не способен. Ты читаешь здесь о многих духовных ступенях, состояниях, видах их проявления в духовном. Ну и что? Как ты обяжешь себя в этом? Ну.
Так об этом я и спрашиваю. Нет энергии.
Конечно же, нет энергии, нет возможности, даже возможности понять, что это. Да?
Но в этой точке, на что надо обращать внимание, где надо сосредотачиваться?
Просим и молимся, это придет. Секунду, ты спрашиваешь, как я выполню вещь, которую я не могу выполнить? Ну, как может быть вообще такой вопрос? Да, Нив? Ты не хочешь спросить? Тебе все ясно. Хорошо, да?
Тут есть целые отрывки, где Рав просто посвящает злому началу.
Да.
Говорит о нем как о ком-то.
Это человек, что значит о ком-то? Это личность человека, злое начало, это наша природа, это наша сущность. Если ты говоришь обо мне, скажем, ты обращаешься к моему желанию, а мое желание пока что это плохое желание, которое думает только о себе, а не о ближнем. Это называется злом всего лишь. Не более того. Да?
Необходимо постараться поговорить с этими с ощущениями. Он говорит об этом, как будто это какой-то образ.
Следует нам так именно говорить, но это в более истинном, простом виде. Личном. Что такое злое начало? Любая мысль о себе — это злое начало. Вот и все. Просто. Любая мысль, которая вне ближнего, вне меня, о ближнем — это доброе начало. В каком состоянии я нахожусь сейчас? Пока что в злом начале. Как я меняю это на доброе начало? Согласно моей просьбе, это поменяется. Не моими силами, это вне меня, надо мной. Но свет, возвращающий к источнику, проделает это, если я попрошу. Да?
Ну, допустим, есть собрание товарищей, а мне не хочется туда идти. И я это могу записать как то, что сейчас злое начало мне говорит что-то.
Ты делаешь эгоистический расчет, что тебе стоит пойти на собрание товарищей, иначе ты потеряешь. И ты приходишь на собрание товарищей и думаешь, что ты большой герой.
Но просто записать как рабаш. Сейчас я не хочу идти на собрание товарищей.
Да,
мне там нечего искать.
Ну и?
Но я спрашиваю, это что-то, что стоит делать?
Запиши, ну что, потом не пойдешь?
Может, это позволит мне отделить себя, как-то распознать что-то?
Это тоже возможно, да. А относись к этому от третьего лица, что хочет твое животное, что человек в тебе желает. Согласно желанию, согласно точке в сердце. Да? Попробуй так сделать. Да.
Кристиан из Лондона спрашивает, может ли человек продвигаться в постоянном ощущении страха?
Нет, постоянно невозможно. Мы не можем продвигаться, как ребенок не может расти под отрицательными воздействиями, так и мы не можем продвигаться вследствие страха и гнева. Нет. Но только исходя из радости и уверенности, которые мы получаем от окружения, только исходя из этого. Иначе ты растягиваешь время твоего развития во много раз. Вместо 10 лет будет 20, вместо 20 будет 30 или 40 лет. Вот так вот. Да.
Можно ли спросить о работе с этим текстом?
Да-да.
Иногда, когда мы читаем статьи Рабаша, это совершенно непонятно, я не понимаю, о чем он говорит. А иногда, как сегодня в этой статье, это как будто взял свечку или фонарик и посветил, и ты вдруг понимаешь, что да, это так, ты чувствуешь, ты воспринимаешь это.
Да.
Что делать с этим ощущением? Какой следующий шаг после того, как я это почувствовал? Что я понимаю, о чем он говорит. Я знаю это. Что сейчас?
Еще больше просить свет, возвращающий к источнику. Еще больше просить свет, возвращающий к источнику, и все. И то, что ты больше понимаешь, это хорошо. Но не это приведет тебя к успеху. Неумный здесь учится. Да, Эфи?
Рав, как человеку работать после субботы, которую мы прошли, и мы находимся в такой благодарности, и в мысли, в слиянии с Творцом, и человек приходит сюда и все время выясняет падение. То есть необходимо быть всегда готовым к любому состоянию. Как нам это преодолевать?
Ну так вся наша жизнь из падений, ты говоришь верно. Потому что падение — это когда ты копаешь, находя все больше недостатков своих желаний получать, пока они не станут достаточно большими и мощными, чтобы раскрыть в них духовный мир.
Да, но человек находится в благодарности, в слиянии. Так чего ему искать? Мы же все время должны находиться в правой линии, не искать левую, она придет.
Ты не старик?
Ну, я иду к этому.
По пути. Так ты будешь стариком, который будешь искать то, что исчезло у него.
Так надо в это время начинать искать?
Именно тогда.
То есть, скучно не бывает.
Почему? Почему ты думаешь, что поиск в работе с недостатками — это страдание, а не наслаждение?
Не то чтобы я смотрел на это как на страдание, но мы стараемся делать максимум, давать, поддерживать, помогать. Но все-таки ты иногда находишься в состоянии, когда ты благодаришь за это. И хочешь с этим соединить свои мысли, все, о чем мы говорим на уроке. Когда находишься в такой вещи, в таком состоянии, ты не должен искать противоположность.
И да, нет. Хорошо, продолжим.
Страница 904, второй столбец посередине. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему Израиль, то есть любящие Творца, почему Творец дает им страдания? И более того, он говорит им, что поскольку я люблю вас, поэтому я хочу, чтобы вас кололи эти иглы, поскольку эти цари, которые порабощают Израиль, это как иглы в его теле, и как шипы в его теле. И поэтому сказано, не коли меня своей палкой. То есть, чтобы он не убежал с поля боя. И говорит, что эта работа ради отдачи, она не для вас. И это означает, что тот, кого любит Творец, то есть Израиль, который хочет отменить себя и быть направленным прямо на Творца, и желание получать, которое есть в человеке, человек хочет, чтобы Творец дал ему силу принизить его, чтобы оно отменилось перед Творцом. Но человек не может преодолеть свое желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, то, что человек хочет работать и прикладывать усилия, это ради того, чтобы он мог восполнить любовь к самому себе. И поскольку человек хочет обратного, то есть отменить любовь к самому себе, и чтобы у него была возможность работать только над тем, что относится к любви к Творцу, то есть человек не хочет работать ради собственной пользы, а только ради пользы Творца. То есть от того, чего Творец наслаждается. И когда человек говорит, что нет у него наслаждения тем, что у него будет сила работать не ради собственной пользы, как есть много умничающих и говорящих, что в этом совершенство человека, если он не работает ради собственной пользы. И он говорит, что не для этого сотворил Творец творение, чтобы они не наслаждались. Но цель творения — дать добро сотворенным. Поэтому и творения должны работать в совпадении по свойствам. То есть, чтобы вся их страсть была в том, чтобы дать добро Творцу.
В религиях существует мнение, что Творец желает давать в те келим, в которых находится человек. Каббалисты говорят, Творец хочет давать, наполнить всем благом и бесконечностью, но невозможно это сделать в наших келим. Нужно поменять келим. Поэтому Тора дана для того, чтобы поменять келим. Это только средство, да? Не то чтобы мы ждали того, что в тех же самых келим, без их изменения, мы получим что-то хорошее. Никогда. И ни в одном случае, ни в каком случае. Ни в коем случае. Потому что желание получать создано только для того, чтобы поменять намерение в нем. А оно само непригодно ни к чему. На самом деле желание получать, оно животное. Оно очень малое. Но весь его рост, все его усиление, это только с помощью намерения. Когда само это желание всего лишь грамм наслаждения, и даже не наслаждения. Что мы говорим? Мы говорим, что желание получать должно быть то, что называется «не прибавь и не убавь». Не восхваляя, не порицая его, а давать как животному, чтобы существовало, а все остальное, кроме обязательного существования, потом обязательное существование тоже, все ради отдачи, и там настоящее наслаждение. Поэтому намерение — это клей. То, что у нас называется экран и отраженный свет. А само желание, оно ничто, буквально то, что называется сущее из ничего, только точка, которая отделена от Творца. Мы говорим, что желание получать большое, бесконечное, это малхут бесконечности, это нефеш да нефеш да нефеш. Но затем она приходит к 620 раз большему объему только с помощью намерения.
Страница 905. Первый столбец посередине. Поэтому люди, которые хотят прийти к любви к Творцу, хотя эта ступень еще и далека от них, и они, тем не менее, хотят прийти к этому, и они уже называются любящими Творца. Как сказал мой отец и учитель, о высказывании, дающий мудрость мудрым. И он спросил, ведь надо было бы сказать, дающий мудрость глупым. Ведь если они уже мудры, так для чего он дает им мудрость? И откуда у них была мудрость до того, как Творец дал им? Ведь он дал им только потом мудрость, когда они были мудрыми. Но он объяснил, что смысл понятия мудрых, тот, который хочет быть мудрым, хотя у него еще и нет мудрости, но есть у него желание получить мудрость, он уже называется мудрым по своей цели. Поэтому тот, который хочет быть мудрым, он должен верить, что Творец даст ему мудрость. И тут необходимо объяснить, что то, что тот, который хочет быть любящим Творца, эти люди уже называются любящими Творца. Поэтому Творец хочет дать им любовь, то есть отмену любви к самому себе, и чтобы они удостоились любви к Творцу. И они говорят, Зор, что Творец держит в руке скипетр, чтобы указывать, жезл, чтобы указывать идти по прямому пути. То есть страдания, когда они страдают от падений, которые они получают, они должны тогда верить, что это исходит от Творца. То есть эти чуждые мысли, которые они получают, и которые как шипы в их телах, Творец посылает им эти падения. И хотя человек понимает, что лучше было бы, чтобы Творец посылал больше подъемов, а для чего мне нужны эти падения? То есть какова польза от этого? И на это есть ответ, что это называется жезл в руке Творца для того, чтобы управлять прямым путем. Потому что иначе, если человек будет находиться в состоянии подъема, то человек будет думать, что он уже пришел к своему совершенству и будет оставаться в своем низком состоянии, потому что он не чувствует никакого хиссарона, чтобы у него была необходимость исправить его. Поэтому Творец показывает ему низость его и показывает ему, насколько он уже думал, что он человек возвышенный, и у него нет низких мыслей, как какие есть у других людей. И вдруг он видит, что его мысли намного хуже мысли людей, которые работают в общем виде, которые называются работающими ради получения награды. И он говорит, что он хочет работать только ради Творца, а не ради собственной пользы. И, разумеется, как он находится на более высокой ступени, чем они. И вдруг он видит, что он ниже их. Выходит, что с помощью страданий, которые он чувствует, это вызывает у него, что он нуждается в просьбе к Творцу, чтобы тот действительно его приблизил. Поэтому это относится именно к тем людям, которые относятся к понятию Израиль. То есть это те люди, которые хотят относиться к категории Израиль. И для того, чтобы они не потерпели неуспех, для этого он в этой работе, для этого им посылаются такие падения. И это означает, что он держит жезл в своей руке для того, чтобы управлять прямым путем, где прямой путь называется путем, который ведет прямо к чертогу царя. Но те люди, которые работают только в виде Эйсава, то есть это действие без намерения, и действие должно привести к отмене собственной пользы, и он не хочет производить действия, которые на пользу Творца, но они удовлетворяются только своим действием, без намерения, чтобы это привело их к слиянию с Творцом. И не думают о слиянии с Творцом, как написано, и слейся с Ним. И о них не сказано, что Творец держит в своей руке жезл, чтобы колоть их. И об этом сказано: «Эйсава я возненавидел, и поэтому я забрал у него скипетр и забрал у него управление для того, чтобы дать тебе удел во мне». И это означает, что я не хочу, чтобы он пришел к слиянию со мной. И это означает, что вся их работа только ради собственной пользы. И поэтому душа сократилась в нем, и я не дам ему участи во мне, удела во мне. То есть я не дам ему страданий, с помощью которых он мог бы прийти к слиянию со мной. И у меня нет, я не желаю тех, которые относятся к категории Эйсав и ощущают себя совершенными, где Эйсав, слово Эйсав означает, что он уже сделал свое, и он думает, что он совершенный. И что человек может сделать, чтобы не приходить к падению, которое называется страданиями, когда он чувствует, что он удален от Творца? И все понятие страдания — это для того, чтобы человек не остановился, не оставался на низком уровне. То есть, чтобы он не удовлетворялся малым. И человек думает, что он уже удостоился духовного. Поэтому необходимо опустить человека ниже по важности, то есть что он должен видеть в себе, насколько у него есть хисарон. И тогда он может просить Творца, чтобы тот помог ему и вытащил его из его низкого состояния. Если так, так как может быть существование, чтобы не надо было падать в низкие состояния? И совет такой, что если человек сам делает расчет и видит с помощью мысли и желания, каким образом он отдален от слияния с Творцом, это значит, что и во время подъема он делает расчет с собой и начинает чувствовать свои хисароны, свои недостатки. И тогда, разумеется, он не должен падать из своего состояния, то есть чтобы давали ему низкие мысли, пока он не почувствует, что он находится в состоянии недостатков хисаронов. Но даже во время подъема он уже начинает искать советы, каким образом подниматься на более высокую ступень. И тогда, разумеется, ему не нужно свыше давать падение, поскольку он уже сам начинает искать советы еще до того, как он падает в низкое состояние. И сейчас кажется, что состояние, в котором он находится, что оно полно недостатков. И этим он может избавить себя от того, что ему будут давать падение свыше. Но обычно порядок такой, что во время подъема человек не ищет в себе недостатки.
Правильно, Эфраим. Это именно так. Ну-ну.
Поэтому должны ему свыше дать падение.
Погоди.
И тут необходимо объяснить сказанное мудрецами, что это как старец, который идет склоненным и все время и ищет что-то на земле. И об этом сказано, что даже если у меня ничего и не пропало, все равно я ищу. И необходимо объяснить, что старец — это тот, который обрел мудрость. То есть он мудрый, видящий то, что должно родиться. То есть он должен прийти к падению и приобрести пустые келим, чтобы у него была, чтобы была возможность у Творца, чтобы тот наполнил их.
Это нужно делать через силу, да? Было у тебя раз в день в жизни, когда ты заработал целый пакет денег, а на завтра чего-то не достает. Где я сегодня столько же заработаю, правильно или нет? Так почему же в духовном ты этого не желаешь?
Нет, 100%. Я ищу недостатки, допустим, в распространении, то есть я ищу новые способы, как можно это продвинуть. Но вопрос, где я могу искать эти недостатки?
Духовные недостатки приходят...
Нет расчета.
Не в таких расчетах, когда ты ищешь недостатков в распространении, где можно там улучшить. Это может быть как стимул, как причина, которая может дать тебе эти хисароны свыше, но по сути дела нет. Только свет может раскрыть тебе духовные хисароны.
То есть не в действиях?
Это в твоих действиях, зависит от твоих действий, но не напрямую. Ты не можешь раскрыть своего желания получать. Ведь твое желание, ведь на твоем желании получать только свет властвует.
Так что же мне все-таки делать?
Все, что в твоих силах делать, делай. Да-да-да. И тогда это придет. Но не то, чтобы ты сам сейчас определил желание в том или ином направлении.
Так в этом и вопрос.
Это вопрос, даже не вопрос, ты зависишь от окружающего света. Нет, не только продолжать. Каждый раз пытаться почувствовать, что ты зависишь от него, от этого света.
Что? Это понятно.
Нет, нет, это непонятно. Это должно вот так тебя схватить.
То есть мои мысли и мои намерения — это слиться с ним, быть связанным с ним.
Да.
И в конечном счете поблагодарить его, что я нахожусь в этом состоянии.
Да. Да, сейчас прошло. Да? Да, ну.
Мне хочется выяснить то же самое, тот же самый вопрос, что значит искать хисарон, искать недостатки.
Искать хисарон не называется, что мы хотим войти в состояние меланхолии, но мы, исходя из радости, продвижения, подъема, я ищу какие еще хисароны, должны быть у меня для чего? Для отдачи, любви, соединения. Не просто так хисарон.
Понятно.
Понятно, хорошо.
Но если я смотрю на то, что пишет Рабаш, Рабаш говорит, что нужно делать отчет, где находится человек, находится в низком состоянии. То есть он как бы эгоист, он думает о себе, и в этом, и это его хисарон, это его недостаток. И тут он хочет продолжать требовать отдачу или любовь, или там, то, о чем вы сейчас говорили. То есть искать недостатки — это смотреть, о чем я думаю, чего я хочу.
Да, если ты 23,5 часа находишься в хорошем, на подъеме, то есть в отдаче, распространении. Буквально ты можешь и полчаса находиться в собственном, в самоконтроле. Я хочу спросить, об этом можно?
Нет, продолжать.
А иначе он останется в состоянии низменности вследствие того, что он не чувствует, что ему недостает чего-то. И тогда, в то время, когда теряется у него состояние подъема, он начинает искать совета, как снова подняться в духовном. Поэтому тот, кто старец, то есть мудрый, который видит рождающийся, он начинает искать, как подняться в духовном, еще прежде чем потерялось у него состояние подъема. приема. И он начинает тогда выполнять все советы, каким образом можно подняться по духовным ступеням. И это с помощью того, что начинает искать недостатки в состоянии, в котором он находится. И тогда уже нет необходимости, чтобы выбрасывали его в состояние низкой низости по важности.
Еще раз.
Откуда? Поэтому тот, кто стар, то есть то, что называется мудрый, видит рождаемое, он начинает искать, как подняться в духовном еще прежде, чем потерялось у него состояние подъема, и начинает тогда выполнять все советы, как и в каком виде он может подняться по духовным ступеням. Это с помощью того, что он начинает искать недостатки в состоянии, в котором он находится.
То есть как добавить к отдаче, к усилию, к объединению, ко всем этим средствам.
И тогда уже нет необходимости, чтобы его выбрасывали в состояние низости по важности.
Когда он начинает с помощью падения думать, как продолжать с помощью объединения.
Чтобы сам находил недостатки, потому что он уже сам ищет недостатки для того, чтобы были у него пустые келим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
То есть направить это на отдачу.
И самый лучший совет во время подъема, когда человек чувствует, что есть сейчас состояние духовного, и он хочет найти недостатки, тогда человек должен изучать Тору и искать связь, которая есть между Торой и человеком. И вследствие этого он сможет получить знание, как работать на Творца. Как сказано, так же и душа без знания нехорошо. И как сказано, и просили у тебя мудрости, знания и понимания. И тогда он поднимает хисарон в нем, и будут у него пустые келим. И тогда он будет избавлен от того, чтобы прийти к настоящему падению. До сих пор.
Ну, еще есть несколько минут на вопрос. Да, Мотя.
Рабаш пишет здесь что-то интересное, если можно это объяснить, что вследствие отражения мира Творца, он говорит, что Творец говорит, если кто-то находится в свойстве Исав, я не хочу давать ему страдания, чтобы он прилепился ко мне. Он не хочет растрачивать свои кассы, то, что называется страданий. Что называется Исавом?
Свойство Исав — это когда человек находится в духовном пути, но его намерение вдруг становится ради получения награды. Духовные — это не просто животные, не просто люди на улице, которых ты видишь в нашей дорогой Петах-Тикве. Говорится о работнике Творца. Творца Тора говорит только о таких людях, которые находятся в духовном пути. Все понятия, не евреи, евреи, неважно что, от фараона до Творца, все это только духовные понятия. Исав — это работник Творца, который находится в состоянии пока что таком. И эти состояния меняются. Вот он пока находится в состоянии ради получения. Упал. В падении проходит состояние фараона, Исава, Балама, Билама, Балака, всяких там лазутчиков. А в подъемах наоборот. И об этом написано, что все злодеи Торы — это очень важное состояние. Дай Бог нам их пройти.
Он объясняет также, что свойство Исава чувствовать себя совершенным, что нет у него недостаток, он верен как бы.
Да, но не говорится о людях с улицы.
Да-да, я знаю. Есть такой период, когда мы чувствуем совершенство, и тогда как мы находим эти недостатки?
Очень тяжело выйти из этого. Как ты выйдешь из ощущения совершенства?
Что такое совершенство? Я и сила моя. Я как бы делаю все это.
Ну, я не знаю. Настолько все хорошо, понятно. Все настолько совершенно. И же свет дает тебе такое состояние. И ты чувствуешь, что ты находишься... И это рабство. Когда ты не чувствуешь рабство, но это истинное рабство. Потому что ты в своем желании получать тогда находишься в таком цикле, что ты не в состоянии выйти из него. Не в состоянии. Желание получать не дает.
Напрашивается вопрос. Хэппи-энд.
Это не конец. Это ужасно, но такое состояние, из которого невозможно выйти. А что делать? Как обычно, с помощью внешних сил, то есть это группа и отраженный свет. И окружающий свет. Да, Коля.
Что значит изучать Тору, в конце он здесь пишет.
Изучать Тору — это... Я Раба же тоже спрашивал, тоже задал ему этот вопрос, и он сказал так. Ты берешь книгу, ты вот так вот с закрытыми глазами, ты не знаешь, ты открываешь и начинаешь читать. Вот и все. Читаешь и начинаешь думать, что здесь написано обо мне. Это называется изучать Тору, заглядывать в Тору. Где из того, что ты... Если ты открыл, и о тебе совершенно не говорится, то есть ты не чувствуешь связь с собой. Хотя всегда Тора говорит только о нашей внутренней структуре, которая есть у каждого из нас. Но если ты чувствуешь, что о тебе это не говорится, так открой в другом месте. Еще раз, и так три раза. Но обычно со второго раза ты уже открываешь и находишь то, что относится к тебе. Не находишь, а открываешь и читаешь. Это называется заглядывать в Тору. Но иногда ты специально хочешь прочитать какую-то статью, например, нет никого кроме него, причина тягости в духовной работе там, и всякие другие такие вещи. Да, Марика.
В ответе Ави, когда вы сказали, что нужно прикладывать усилия сверхчеловеческих сил, дать свету работать.
Нет, я не сказал выше человеческих сил. О чем говорилось прежде всего?
Не знаю, он целую серию вопросов начал задавать.
Выше человеческих сил — это значит, что я делаю расчет, и я вижу, что я не в состоянии ничего сделать, и, слава Богу, я начинаю понимать, я начинаю чувствовать, что от меня зависит только каким образом в чем-то сделать половину шага по направлению к свету, возвращающему к источнику. Это называется выше человеческих сил. И все остальное действительно выше человеческих сил. Это то, что он делает.
Вы сказали дать свету работать над человеком. Что значит дать свету работать?
Когда я связываю с этим надежду, что я все делаю в расчете на то, что Творец завершит мою работу. Половина моя, половина его.
В обычном состоянии я не даю этому произойти. Что значит дать свету работать над собой?
Дать свету работать надо мной, это значит что я знаю, что я не могу ничего сделать в этом мире, все происходит с помощью света. И в нашем материальном мире все происходит с помощью света. Но мое духовное развитие должно быть только в предварении моего желания. Это желание или пробудится во мне с помощью ударов, то, что называется путем бейто, или пробудится с помощью различных моих действий, которые называются путем ахишена. Но должно исходить от меня пробуждение, и тогда свет, возвращающий к источнику, в соответствии с этим, будет работать надо мной.
В нашем мире люди очень отличаются. Есть отличные желания, у каждого немного свои и так далее. И в духовном это так же?
Я не знаю, что тебе сказать. Ну, так написано. Как их парцуф, как их лица не одинаковы. В духовном разница в миллиарды раз больше, чем в материальном. В каждом из нас. Потому что каждый там раскрывает, что он находится... что он является элементом интегральной системы, и у него есть... и его функция противоположна всем. Потому что все соединяются между собой, как штепсель и розетка. И получается, что каждый противоположен другим, по отношению ко всем остальным, самыми разными видами противоположностей. И тогда каждый чувствует, что он действительно... Не находим, пока высший свет не приводит к объединению, нам невозможно себе представить, что это объединение может вообще осуществиться. Настолько это объединение многообразно и очень особенно.
Кажется, что света,
указания, которые дает Рабаш, они словно однородные для всех. Делайте вот так.
Да, разумеется. Как в этом мире. Идите и зарабатывайте друг на друга. Иди и делай. Каждому необходим дом, жена, дети, заработок. Это от природы. Но внутри, когда мы говорим об объединении между нами, там полно нюансов, как бы это сказать, таких деталей, тонкостей.
Когда человеку говорят, ты должен вести себя как старик. И есть такие, что которые более старательны.
Нет, он не может вести себя как старец. Это приходит к человеку. Это то, что мы читаем только для того, чтобы пробудить в нас немножко какие-то знания. Свет, возвращающий к источнику. Но пока этого не, это не происходит в человеке, он этого не делает. Это понятно. Потом, когда это происходит, раскрывается, так вдруг мы... Мы вдруг вспоминаем о том, о чем мы читали, так это происходит. Да.
Вы можете уточнить объяснение? Роис Хорватии спрашивает, поскольку мы должны все время искать совершенство, с одной стороны, но с другой стороны, мы должны искать недостатки. Как это все складывается?
Я не слышу вопроса.
Говорит так. Что значит, что во время подъема человек должен искать недостатки, чтобы не было у него падения свыше? Что значит, что человек должен искать левую линию?
Но я не хисарон ищу, не недостатки ищу. Недостаток, который еще положительный, это как мне любить Творца, как мне любить товарищей, как мне больше объединить кли, как мне вызвать общее исправление. Хотя по отношению к килим это называется хисароном, потому что это недостаток, это нечто несовершенное. Но этот недостаток, он совершенный. Как он пишет там в письме, что вначале мы думали, что наполнение — это совершенство, а потом мы чувствуем, что именно хиссарон — это истинное совершенство. И они лгали самим себе.
Так, потребность в отдаче — это то, что можно найти.
Потребность в отдаче. Человек начинает чувствовать, как результат того, что он уже находится в каком-то свечении. Тогда он понимает. И еще раз, это сердце. Когда мы говорим «понимает», «леавин» — это от слова «бина». А «бина» — это сердце. Тогда он в сердце понимает, что только в объединении это происходит. Прийти к такой точке это действительно начало избавления. Когда человек приходит к точке, что он видит, что все говорится о отдающей килим, а отдающий килим — это получающий килим, которые соединяются друг с другом и отдают друг другу. То есть это приходит от объединения. И если человек уже начинает тут не в разуме, а немножечко в ощущениях быть, то это уже хорошо.
Так что нужно искать каждый раз?
Каждый раз мы ищем воздействие света. Только воздействие света. Все наши действия должны быть направлены только на свет. А что тебе еще делать? У тебя нет других средств. Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправой. Готово. Да.
Так мы ищем воздействие света. Вместе с тем, есть очень большое разделение между внутренними процессами, которые человек проходит.
Если ты думаешь о свете, то тогда тебя не интересует то, что там происходит. Чего ты там ищешь? Мы не относимся к нашему исправлению, не относимся. Вся наша работа — это как слить себя с исправляющей силой. Ты приехал в гараж, оставил себя там, пусть тебя там починят.
Какова связь между мастерской авторемонтной, которая меня исправляет, и моей возможностью отнести все свои состояния к «нет никого, кроме него»?
Ты себя приводишь к этому автослесарю.
Каждый раз, когда мы можем это отнести, это приводит свет к тому, чтобы он мог работать?
Да, все время быть зависимым от этого. Ну, там в параграфе «Юд Алиф Алиф».
Я хотел спросить, вы нам напоминали много раз на уроке о свете, возвращающем к источнику, и утром вы говорили об обвинении между товарищами, вы с самого утра нам сказали об этом. Мой вопрос, если я напишу то, что вы записали, я в виде напоминания дам людям на уроке, делают ли это изъян чем-то?
Почему это изъян?
Может, мешает уроку?
Рабаш так пишет. Если ты действуешь в соответствии с тем, что Рабаш говорит нам делать, рекомендует нам делать, так не спрашивай меня. Смотри, насколько ты понимаешь эти статьи, делай.
Спасибо.
Передавать записки во время урока, я не думаю, что это хорошо. Всегда говорится о подготовке.
Чем я могу помочь товарищам, чтобы преодолеть холод, который дает им злое начало?
Прежде всего, личным примером. Когда ты приходишь на урок горящим, обнимаешь кого-то, не так вот нападаешь на него, чтобы нервировать его. Ну, примерами. Примерами. Ну, посоветуйся, может быть, что-то сделать надо иногда. Но главное — это пример.
Есть место для того, чтобы выстроить келим, чтобы мы могли искать всевозможные возможности, делать книги, создавать сайты, аппликации, чтобы были ухищрения против злого начала.
Я не знаю, есть ли у людей время на это, не уверен. Не уверен. Если у вас есть еще время и желание добавить что-то к сближению со светом, возвращающим к источнику, самое лучшее — это путем распространения. И проверьте, как можно в этом больше находиться. Необходимо опасаться всяких внешних действий по объединению. Это может просто путать людей, забирает у них силы и не дает им возможности сосредоточиться. Необходимо опасаться этого. Ну, мы, собственно, да.
Относительно того, чтобы изучать Тору. И когда мы читаем здесь текст, когда человек читает текст, и с какой точки зрения нужно его читать, с точки зрения, что я сейчас читаю текст, или как десятку мы читаем его?
Нет. Без десятки — это не изучение Торы, это изучение как премудрости. Нам необходимо понять, или мы объединяемся и изучаем, и тогда мы изучаем свет, возвращающий к источнику. Это называется Торой, изучением Торы. Или каждый из нас по отдельности учится, и тогда мы учим премудрость. Какова разница? Разница, где будут изменения. С помощью света, возвращающего к источнику, каждый раз изменения будут в объединении, больше, меньше, так все время. И в соответствии с этим ты начнешь чувствовать изменения, которые есть. Ты будешь чувствовать вот эти вот объединения больше, меньше. Это будет как биение сердца, и это будет духовной жизнью. А если учится каждый поодиночке, то тогда это премудрость. Верь, что у народов мира есть мудрость. Ты относишься к категории народов мира. Каждый сам для себя, без объединения. И у тебя полно таких людей в Израиле.
И сегодня статья на самом деле была как будто в аспекте того, как мы его читали, она была очень особенна тем, что открывалось как бы из десятки все ощущения. Вы давали совет когда-то вместо Творца говорить «группа», и вместо «человек» тоже ставить понятие группы. Или это неверно? Что должен делать человек, чтобы не прийти к падению, что должен делать десятку?
Да.
И когда он пишет, что он, в этом он чувствует, что удален от Творца. Значит, это десятки, группы.
Да, но Творец — это то, что что-то, что уже облачается в группу. Это внутреннее понятие. Есть кли, есть свет, который раскрывается в кли. сила объединения. Это Творец. А группа — это клик, который удерживает его.
И сейчас, когда он изучает Тору в течение дня, я открываю псалмы, читаю какое-то предложение. Предложение в точности направлено к тебе, я чувствую на личном уровне.
Но обычно Таилим, псалмы — это всегда так. Давид был таким... Ему очень удалось это.
Но если чувствую, что это направлено на меня, а не на десятку, это ведь желание получать, это все. Я получил от этого что-то, или это было неверным?
Что это значит?
Ну, я прочитал какой-то отрывок.
И подумай о нем. Прочитал одно предложение, тебе хватит. Закрывай книгу и думай об этом высказывании.
Если я думаю это на личном уровне, а не из того, как я нахожусь.
Старайся и так, и иначе, ты увидишь, в чем разница. Это верно. Но и личным образом можно. Стоит. Но, разумеется, это все по отношению к общности.
Дрор из Хорватии спрашивает, можно ли сказать, что свет начинает работать с человеком, когда человек начинает работать над своим желанием получать?
Нет. Невозможно так сказать. Человек не знает, когда свет работает все время над ним. И это не по ощущению человека. Мы не можем тут определить время, когда. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей.